Отец наш Небесный, мы Тебя сердечно благодарим, что Ты, Бог наш, возродивший нас Духом Твоим Святым к вечной жизни, даешь нам такое серьезное предупреждение – беречь Дух наш. Господи, прошу Тебя, благослови эту важную тему братьям, проповедникам представить. Благослови в пениях, в словословиях, чтобы во всем была представлена эта тема, и она стала понятна для каждого из нас. Господи, прибудь на этом месте и прославься. Вот наши братья поехали на комиссию, мы просим и там их благослови, поставь охрану Твою, чтобы все было благополучно. Прибудь с нами наш любящий Бог. Аминь. Пожалуйста, общим пением прославим Господа.
Общим пением будем петь 739 номер. «Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись вполне».
Братья и сестры, когда наша душа будет всегда петь гимн хвалы, то это выразит нашу первую тему первого дня. Это, в этом явится почтение к Богу нашему, и Бог будет с нами, и сохранит тогда дух наш. Сейчас у нас есть участие. Мы послушаем стихотворение «О Господи, гряди» и пение «Ты держишь жребий мой». Пожалуйста, проходите.
Мне хочется порой забыть навеки о том, что злоба есть, и зависть, и вражда, и верить лишь в любовь, что в каждом человеке горит, как отдаленная звезда. Не видеть взглядов злых, не слышать слов обидных, самой свободной быть от грустных дум моих, в общении с людьми искать почти невидных крупиц добра, любви и видеть только их. Но зло живет везде, во всем от века, и лишь в одних оно виднее, чем в других, и делает оно несчастным человека, держа его всегда в когтях своих. И я его в себе нередко ощущаю, и больно мне тогда, когда от грустных дум моих вдруг тоже иногда как будто прорывает и горечь на устах, и зло во взоре их. И я бегу в себя, бегу в уединение, и горько жалуюсь на общую судьбу, и плачу пред Творцом, прошу освобождения в ответе на мою насущную мольбу. И чувствую душой, Творец мне отвечает, что скоро все пройдет, что будет скован враг и зло, что нас гнетет и дух порабощает, рассеется, как дым, как предрассветный мрак. И свет, что был таким ничтожно незаметным, заполнит все собой и злобу победит. И я с надеждой жду свершения слов заветных и с верой говорю: «О Господи, гряди! Аминь!»
Друзья дорогие, это надо помнить всегда, что Бог держит жребий мой. И когда это есть в нашем внутреннем понимании, тогда это помогает нам, совершенно уповая на Бога, спокойно жить, принимать благословения, радости, трудности. И мы на эту тему послушаем стихотворение «Ты на меня возложи упование». А после этого послушаем пение сестер «Так бывает». Порою. И будем слушать первую проповедь. Пожалуйста.
Работает, да? Ты на меня возложи упование, я проведу по дороге земной. Я не избавлю тебя от страданий, но и в страдании буду с тобой. В непонимании, горе и боли я сокрушу твое гордое «я», чтобы в слезах ты познал, как с любовью тех утешать, кто не любит тебя. Если поманят чужие угодья, ты призови в искушениях меня, я усмирю пожелания плоти и проведу через пламя огня. Если неверие, сомнения и муки в душу и сердце проникнут мои, в раны мои ты вложи свои руки, верь чудеса, наблюдая мои. Это я о тебе беспокоюсь. Да, это все остальное — сомнения и ложь. Что же ты медлишь, услышав мой голос, и почему ты за мной не идешь? Ты на меня возложи упование, я проведу по дороге земной, я не избавлю тебя от страданий, но и в страдании буду с тобой. Аминь.
От жестоких ударов. Меня зовут Логинов Евгений, если кто не знает. Руководитель молодежи города Славянска на Кубани. 32 года, у меня трое детей. Ну вот, с молодежью занимаюсь, может быть, год, то есть немного. Вот то, что выходила петь молодежь, это не славянская только молодежь. То есть может показаться, нас приехало 18, а это была молодежь из нашего региона. То есть там и Анапа, Варениковка, Крымск, ну вот все города, которые вокруг нас. Сегодняшний текст «Берегите дух ваш», который записан в книге пророка Малахии, 2 главы, 15 стихом. Итак, «Берегите дух ваш», он, ну, как продолжение темы этого лагеря. То есть, если сначала мы размышляли о том, что значит почтение перед Богом, проблемы вот в этом направлении, то вопрос вот о духе, ну, он стоит тоже в этом же ряду. То есть, может быть, является как бы причиной того, что не бывает почтительности. Или, допустим, вчерашний день о благовестии речь шла. И вот из духа человеческого оттуда исходит всякое начало. И почему Господь говорит нам такие слова? «Берегите дух ваш». Почему Он это говорит? Потому что Он прежде всего создал нас для того, чтобы иметь общение с Ним. Для того, чтобы мы могли общаться с Ним. Вот как в саду Эдемском Господь заповедал Адаму, благословил его на труд его. Но когда он пришел в очередной раз пообщаться с ним, то есть вступить с ним общение, то произошло то, что уже случилось. То есть он не сберег возможности иметь общение с Богом. Я бы тоже бы хотел поразмышлять вот о том, что же все-таки заключается в этих словах. Вот, «Берегите дух ваш». Ну, то, что человек, он может беречь. Вот я смотрю, каждый человек, он старается, ну, в чем-то старается. Да, и проще человеку беречь то, что он видит. Ну, допустим, мы бережем свои машины, да, свои дома, бережем вещи свои, чтобы они не вымазались. Вот у меня был такой случай. Мы работали на высоте третьего этажа, красили фронтон. И я висел, то есть, ну, меня держали за веревку, и мне надо было так вот с этой высоты, держась на парапетике, красить одной рукой кисточкой, другой вот держался за веревку. Брат держал за веревку, я красил. И вот падает капелька на штаны. Купил штаны вот, чтобы для работы. И я вот просто удивляюсь. Я отлагаю эту кисточку и начинаю старательно вот эту красочку убирать. Потом, когда я уже слез оттуда, все сделали дело, я думаю, интересно, да, вот в таком положении, в такой, можно сказать, опасной ситуации, вот думать о какой-то капельке. И часто так вот человек поступает. То есть он обращает внимание на то, что мало важно, то, что может быть не так ценно, не так нужно, и упуская то, что более важно, то, что по-настоящему может нам пригодиться или имеет настоящую ценность. Вот Господь, Он говорил, ищите прежде всего Царствие Божие. А уже вопрос земных вопросов, вот проблем, они как прилагательные, то есть приложит Господь. Но что же вот нам все-таки препятствует? Что же нам вот вредит для того, чтобы дух наш был сохранен, чтобы он остался в целости, чтобы он был способен общению с Богом, чтобы он был, ну, чуток для того, чтобы Господь мог иметь общение с нами. Хотелось бы отметить вот это небодрствование. Небодрствование. В Евангелии от Матфея Господь говорит, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Почему? Потому что дух бодр, а плоть немощна. Я так думаю, что вот в нашей жизни бывают такие ситуации, которые развиваются. То есть они начинаются с какой-то мелочи, а потом, когда человек упустит эту мелочь, это начало, то уже дальше доходит вот до каких-то более серьезных проблем. Вот здесь вот по тексту книги пророка Малахии тут написано так, что «берегите дух ваш и не поступай вероломно». То есть, если не будет человек бодрствовать и охранять свой дух, то придет момент, когда что-то случится, и какой-то крах, да, кораблекрушение, какие-то проблемы. Вот в притчах написано так, что ссора, как прорыв воды. У нас дамба есть в городе, в станице недалеко. И как происходит этот прорыв? Он же не происходит вот так мгновенно, да? Он происходит постепенно. Кроты начинают рыть эту дамбу. И водичка потихонечку течет. Если не принимать меры, если не пободрствовать, то придет такая ситуация, прорыв, что уже, чтобы его сдержать, нужно вот вертолетами, у нас были такие вот, когда затоп был, то бросали с вертолет многие тонны там плит бетонных, железобетонных, мешки, и вся вода эта сносила просто вот эти огромные камни, глыбы, потому что уже было трудно исправить. Как-то все-таки это улаживали. Но был момент, когда можно было пободрствовать и предотвратить это все. Вот взять пример отрицательный. Это Саул. Когда Давид на его пути вышел, вот он вступил в бой с Голиафом. И когда ему пели песни, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, то у него сердце зашевелилось. Он начал, написано, подозрительно смотреть на Давида. Вроде бы началось с мелочи. Сначала вот победа, вот недавно она произошла. Мелочь вкралась. Потом мы по этой же главе, вот первой книге царств, 18 главе, там дальше идет развитие. Идет развитие. То, что он начал бояться Давида, когда у него победы произошли, начал на него злобу таить. И потом уже в конце написано так, что он сильно его стал бояться и ненавидеть. То есть он стал его врагом до конца жизни своей. И настолько вот он, эта ситуация уже, настолько она развилась, эта ситуация, не быв остановлена, что когда даже Давид ему вот явно давал возможность вот жизнь продлить, то есть не убил его, он со своей стороны не мог уже ничего сделать. То есть вот он шел по этому пути, вероломно поступал и не мог остановиться, потому что не пободрствовал. Хороший пример нам в лагерях – это образцы вот библейские, это Даниил и его друзья. Когда они в плену перед выбором встали, как им дальше жить, когда им предложили вот царский стол, то они в сердце свое положили с самого начала не осквернятся. С самого начала. И уже дальнейшая жизнь их развивалась совсем в другом направлении. То есть вот какая-то мелочь, какая-то мысль небольшая, на сердце положенная, она дает в будущем очень большие плоды. Не только цветы, но и плод приносит. И мы знаем, вот, какие благословения испытал Даниил и его друзья. Пусть нас Бог благословит, чтобы вот когда есть в наших сердцах проявление вот этих вот остаточных, того, что невидимо, того, что может быть духовно, чтобы мы бодрствовали. Потому что придет момент, если не пободрствовать в малом, вот в этом начале, то придет момент, когда эта ситуация может развиться и будет уже хуже. То есть будет вероломство. Пусть нас благословит в этом. Второе, что хотелось вот заметить, это привязанности. Могут повредить привязанности. Они мешают сохранить. То есть сердце привязывается к одному или к другому. Бог говорит Каину: у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. Он имеет такую способность влечь к себе. Если есть в сердце какой-то грех, какая-то, может быть, малость, она имеет такую вот способность это притягивать. И потом опять. Вот взять Иуда Искариот. Мы знаем, что у него были кое-какие вот мелочи, да, которые, может быть, никто не видел. Я думаю, что Господь его обличал, да? Господь же сердце видел этого человека, обличал. Но пришел момент, и он не освободился от этого греха, да? То есть Господь ему давал возможность, давал время. И пришел момент, когда он поступает так, что это ну, просто не входит в умы, да? Даже вот в мире говорят Иуда, предатель, да? То есть есть такое нарицательное имя уже. То есть он не оставил этот грех, эту малость, да? Может быть, это немного было, но оно привело его к тому, что он сделал, предал своего Господа. Поэтому вот в нашей жизни, здесь находясь, вот в лагере в этом, Господь будет обязательно говорить. Даже тот, который, может быть, там в конце будет затыкать свои уши, будет пытаться не слышать, отвлекаться как-то, не сосредотачиваться на Слове Божьем. Господь все равно будет обличать, все равно будет говорить, все равно будет звать к тому, чтобы оставить этот грех, оставить эту малость, начать новую жизнь, дать возможность развиться своей жизни ну, в хорошем направлении, то есть в положительном. Сделать такой поворот решительный, оставить и идти за Господом. И еще бы хотелось отметить, это злоупотребление. То есть, если есть грех какой-то, тут понятно, что нужно оставить, да? Это влияет на дух наш. Но есть такие вещи, как Господь говорит, что заботы житейские, то есть какие-то труды. И Господь говорит, смотри, наблюдайте за собой, чтобы сердца ваши не отягчались заботами житейскими. У нас, когда решался вопрос вот сюда ехать, ну, у каждого, наверное, да, трудности. Сейчас работают почти все из числа молодежи. И вопрос с работой вот здесь вот как-то решительно встает, да, как этот вопрос решить. И одной сестре вот хозяйка сказала так, не поедешь, то есть там, где она работала. Не могу вот тебя отпустить, потому что работа, ну, встанет. И если ты поедешь, я найду другого человека. Я найду другого человека. То есть у человека выбор. Или решить вопрос работы, вопрос труда вот своего, или же все-таки в пользу Господа. Работа это никуда от нее не денешься. Работать нужно. Но если работа является препятствием для того, чтобы Господь мог с нами иметь общение, то это тоже вредит и не сохранит наш дух. Но сестра в пользу Бога поступила. И когда вот мы беседовали с этой хозяйкой, она говорит, я не отдыхаю. То есть вот она так мыслит, я не отдыхаю, значит никто больше не должен отдыхать. Вопрос работы это тоже очень важный вопрос. Вот я когда после армии искал работу. Ну, не получалось. В одно место пойду, в другое. А потом думаю, пойду я вот на этот завод. Вроде бы не так это престижно, да? Какой-то завод, грязь, шум. Но думаю, хорошо, что он возле дома молитвы. И я смогу быть там, где Слово Божие. Я смогу чаще посещать. Я жил далеко, и мне надо было ездить. И получилось так удивительно, вот как свидетельство, что когда я там работал, Господь усмотрел так, что я и в брак вступил, и стал жить там, еще ближе. То есть получалось, что мне до дома молитвы надо было пройти вообще полквартала. То есть если сердце наше направляется к тому, чтобы решать свои вопросы в пользу Бога, то и Господь со своей стороны, Он не оставит. В заключение вот прочту стих. Это первое послание Фессалоникийцам. Там говорится о том, который может гарантировать нам сохранность. Да? Если мы говорим «берегите дух ваш», то здесь речь идет о какой-то сохранности. То есть о том, что нужно что-то сохранить, что-то драгоценное, что-то сделать, как-то поступить, как-то решить. Вот сейчас есть банки, да, есть какие-то места, которые гарантируют, да, сохранность там денег или вещей каких-то. Но вот Господь со своей стороны, Он может и хочет благословить и сохранить нас. Это наш дух. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Господь мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Пусть Бог благословит, чтобы при наших усилиях, чтобы вот хранить дух свой, чтобы предупреждать то, что может развиться в отрицательном, при нашем бодрствовании, при нашем усилии, Господь будет и хранить нас. Аминь.
Сборник «Песнь Возрождения», 271 номер. «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой».
Слава Богу, что у нас такое желание следовать с пастырем, следовать вместе с ним, и с ним будет нетрудно. Хотя путь, который предложил нам Господь, путь узкий и тернистый, но с Господом будет нетрудно. Мы послушаем сейчас стихотворение «Берегите дух» и пение «Прости меня». Друзья дорогие, мне так понравилось, я когда увидел только, ну вы проходите, кого я предложил. Когда я увидел стих и пение, думаю, как действительно это рядом стоит. Берегите дух. Вдруг что-то не так. Прости меня. Сразу к Богу, сразу с покаянием. Пусть Господь нам поможет так беречь дух наш.
Надо остерегаться всякой фальши и грима. Надлежит нам стараться не о том, что лишь зримо. Ведь бывает снаружи чистота и опрятность, а посмотришь поглубже в душу, там неприглядность. Прихорашивать внешность — это телу услуга, но опасна небрежность относительно духа. Видя злых и строптивых в приукрашенном виде, Бог сказал у Харива: «Украшение снимите». Сочетание плохое, блеск и нрав развращенный, как кольцо золотое на руке прокаженной. Грех ужасней проказы, едкой и застарелой, может обезобразить страшно душу и тело. Чтобы выглядеть лучше, украшаются люди, а Господь смотрит глубже, каковы мы по сути. Аминь.
Мы еще послушаем участие дуэт «Флейт. Великий Бог». И после этого участия послушаем участие молодежи из города Белореченска. Молитвы, тихое уединение. Пожалуйста.
Тихое уединение, душе уставшей от земных дорог, дарит святую силу вдохновенья и радость жизни средь скорбей тревог. Молитвы крылья дух возносят Богу, где нет невзгод и суеты, в небесные лазурные чертоги, сиянью вечно дивной красоты. Забыв всю тяжесть жизненных волнений, спешу душой пределов тех достичь. И поминай молитве вдохновенной покой и радость вечности постичь. Молитвы крылья дух возносят Богу туда, где нет невзгод и суеты, в небесные лазурные чертоги, вечно дивной красоты. Господь, Ты так велик в любви безмерной, заботой нежной окружая нас. Ты нам даришь в молитве нам общение и отдых, и с Тобой живую связь. Молитвы крылья дух возносят Богу туда, где нет невзгод и суеты. Небесные лазурные чертоги сиянью вечно дивной красоты. Молитвы крылья дух возносят Богу туда, где нет невзгод и суеты. В небесные лазурные чертоги сиянью вечно дивной красоты.
Братья и сестры, я иногда, размышляя вот о величии Божьем и о нас, людях, прихожу в определенное такое вот переживание. Библия представляет нам Бога всемогущего. Библия представляет нам Бога всегда существующего. Библия представляет нам Бога, который все видит, все знает, от которого все и для которого все. Вот такой Бог. С другой стороны, человек. Один из людей древности сказал, что такое человек? Вот что такое, кто такой человек? Наша жизнь, короткий промежуток времени. Пришли в мир и ушли с мира. Однажды я проезжал, у нас на Кубани очень много курганов. Это такие степные захоронения людей. Может быть, вы видели, где-то в степях или на окраине дорог такой курган, ну, явно, что не вулканическое какого-то происхождение, а вот такое вот искусственное, можно сказать. Это степное захоронение людей. И вот однажды я проезжал, а там раскопки вели. Я туда, от любопытства с одним еще братом, туда зашли в эти раскопки. И такой самый удачный момент, когда раскрыли гробницу. Гробница где-то примерно 4 на 4 метра. Вот, бревенчатая, так все уложено. Было, конечно, все это сотни лет уже просело, аккуратненько это все снимали. Вот, и мы пришли, когда, перед нами увидели скелет человека. Ну, я спрашиваю, вы можете датировать время захоронения? Она говорит, не меньше, как 5000 лет. Я говорю, да вы что? Да быть такого не может. Да здесь и людей тогда еще, наверное, не было. Ну, они там свои теории говорят. И вот я смотрю, человек, лежит человек. Ну, даже думаю, пусть не 5000 лет. Ну, может быть, даже 1000 лет этому человеку. Может быть, я думаю, даже меньше, может, лет 300-400 какие-нибудь кочевники жили здесь. И вот я смотрю, лежит человек. Примерно так, больше 2 метра роста. Такой крупный человек. Ну, явно, что в раза 2,5 шире меня. Такие ребра у него такое, такой крупный человек. Я посмотрел на него, и такая мысль. Думаю, вот я сейчас хожу по этой земле. Когда-то этот человек ходил по этой земле. Вот по этой же земле. Его здесь и захоронили. Ел он, может быть, пшеничку с этой земли. Пил воду с этой реки, в которой мы купаемся и пьем воду. Ну, там, в нашей местности. И его жизнь закончилась. И уже сотни лет он лежит в земле, но придет время, когда Бог воззовет всех с земли, и вот тут решится, где будет человек. Это будет зависеть от его отношения к всемогущему. Всемогущий Бог за пределами видимого мира и такой доступный. Вот сейчас братья спели этот гимн «Молитвы тихое уединение». Вот уединился человек, помолился и соединяется с Богом, со всемогущим. Как это прекрасно, друзья дорогие. Сегодня тема очень важна. Берегите дух. Берегите это право общаться с Богом. Многие люди не имеют этого права, не имеют этой возможности, хотя Бог им предоставляет. Но они по природе своей грешны, по природе своей не раскаяны в грехах и не имеют общения с Богом. Наша тема – берегите право на общение с Богом. Берегите возможность общения со Всемогущим. Какое преимущество общаться с таким Богом. Мы послушаем стихотворение, еще есть по программе наших друзей, стих «Я вас люблю» и пение «Скажи, что ты меня не любишь». Бог говорит, что Он нас любит. А наша жизнь, она должна выражать, или мы любим, или мы не любим. Пожалуйста.
Окутанная дымкой голубой, плыла земля в космическом просторе. А на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах в заоблачном краю об этой маленькой земле печальной, о людях погибающих все знали твою судьбу и мою. Любовь быть равнодушной не могла. Любовь сказала, я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный. Я их люблю, я их спасу от зла. Смутились ангелы, зачем, Господь, тебе не достает хвалесной? Там на земле поют другие песни. Нет, я пойду, я стану кровь и плоть. И Божий Сын с небес в наш мир пришел, Он от людей не отличался внешне, похож на нас Он был, но не был грешным, и на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус, как человек Он знал и зной, и холод, Он уставал, Он жажду знал, и голод, и искушение дьявольских укус. Он на кресте закончил жизнь свою. Любовь сказала, отче, совершилось. Когда Сын Божий расставался с жизнью, твою судьбу решил Он и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран Его текла струею. Зачем, Господь, Ты допустил такое? Я их люблю, звучало со креста. Я их люблю, и слезы на глазах. Я их люблю, звучало тише. Тише, какие громкие слова ты слышишь, Господь для нас с тобой их сказал. Он возлюбил тебя, друг, и меня, и в эту ли любовь нам не поверить? Он грешникам открыл на небо двери. Нет, ангелам такого не понять. Они от бед не плакали земных, греху и смерти не были подвластны. «Люблю», — сказал Спаситель для несчастных, «люблю», — сказал Иисус для нас одних. Лишь сердце сокрушенное поймет, зачем Господь оставил трон небесный, зачем вошел Сын Божий в круг наш тесный и с покаянием ко Христу пришел. «Люблю тебя», — сказал Господь и мне, и я пришла к Нему в одежде грешной, я преклонилась пред любовью нежной. Такой любви на свете больше нет. Окутанная дымкой голубой плывет земля в космическом просторе, а на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Божий Иисус в сердцах живет, Его любовью многие согреты, и до сих пор во всех концах планеты люблю тебя, любовь идет. Аминь.
Слава Богу, что такое у нас Господь, который нас любит. Братья и сестры, нам, человеческим разумом, это невозможно понять, как нас можно любить. Однажды мы были на благовестии, и братик один читает слово, ну, тут люди собрались, его слушают, и он читает, и читает этот текст: «Бог повелевает всем повсюду покаяться». И там, значит, дальше читает стих и употребляет слово «тварь», ну, там, в тексте. Вы знаете, я запомнил этот случай. Эта женщина так коснулась это слово, и она говорит: «А действительно, какая ж я тварь? А действительно, какие ж мы все твари? Ой, о, мы твари, а! Вот это да! Такое творим! Бог такой! Так любит! Сына отдал! А мы твари такие! Жизнь так проводим!» И вот так коснулось это слово, друзья дорогие. Нам трудно понять любовь совершенного, могущественного Бога, но Он нас любит. И то, что мы здесь, это тоже любовь к нам. Вот у нас тут комиссии разные ходят. Я скажу так, слава Богу, что хотя они на нас немножко так вот оказывают влияние, но в общем ситуация, слава Богу, поэтому в этом тоже мы видим любовь к нам Бога. Любовь Господню. Слава за это Господу. Мы послушаем еще пение «Благодать Иисуса». После этого общим пением еще прославим Господа и будем слушать Слово, после которого еще, возможно, будет у нас участие. Пожалуйста.
Слезы печали на иссохшую землю, и несутся молитвы высоко в небеса. Благодати потоки Бог дарит изменно, и очищены ею все спасенные сердца. Благодать Иисуса — это чаша спасенья, это радость прощенья, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери. Без Его благодати мы погибли навек. Не своими делами, не своею заслугой, благодатью Христовой мы навек спасены. Небеса Он оставил, чтобы стать на ногам, что поднять на Голгофу бремя нашей души. Благодать Иисуса, это чаша спасенья, это радость прощенья, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери, без Его благодати мы погибли навек. Я в восторге сердечном пред Христом преклоняюсь. Он вручил мне с любовью драгоценнейший дар. Небеса Он оставил, чтобы стать нашим другом, что поднять на Голгофу бремя нашей вины. Благодать Иисуса, это чаша спасенья, это радость прощенья, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери, без Его благодати мы погибли навек.
Общим пением вставши будем петь 249 номер. День за днем и каждое мгновение Бог дает мне силу для борьбы. Доверяя Божьим откровениям, не страшусь изменчивой судьбы. 249 номер.
Братья и сестры, вот первое, Тема первого дня. Если я Господь, то где почтение ко мне? Когда мы объявляем общее пение, вы знаете, у меня сердце просто вот печалью наполняется. Я смотрю, люди встают и выходят. Это почтение или не почтение? Братья и сестры, это почтение выходить из служения, вот, из служения выходить, или не почтение к Богу? Это не почтение к Богу. Я считаю, такого допускать нельзя, друзья дорогие. Ведь вы молоды все. Никакой проблемы нет пробыть 2 часа в служении. Это не почтение, это показатель духовного состояния. Милые друзья, да сохранит вас Господь от этого. Ведь мы, раскрывая эту тему, обращали внимание, если нет почтения к Богу, чего нам от Бога ожидать? Благословений не придется, милые. Пусть Господь вам поможет благоговеть перед Господом и выходить во время служения, когда призвано Божье благословение, Он с нами. Это крайне непочтительно к Богу. Сохраните себя от этого греха. Давайте договоримся, чтобы больше такого не было.
Пожалуйста. Дорогие друзья, братья и сестры, перед нами текст висит сегодняшней темы. Она давно озвучена, все мы хорошо знаем. И текст этот, который сегодня в основании нашего дня лежит, он не такой длинный. Всего 3 слова. Берегите дух ваш. Выучить не так трудно этот стих, да, или даже там часть стиха. Выучить очень легко. Но исполнять в жизни, наверное, труднее, чем выучить. Мне хотелось бы не только этот половину стиха отметить, но еще и в 16 стихе тоже об этом говорится. 15 стих, 2 половина. Итак, берегите дух ваш. И 2 половина 16 стиха. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. То, что вот сейчас брат Александр говорил, это тоже своего рода вероломство. Александр Александрович говорит, что так вот поступать против Бога, это нехорошо, это не почтение. В собрание выходить, плохо себя вот вести, как детям говорим, понимаете, стыдновато немножко должно быть. Но мне хотелось бы так вот приступить к нашей теме сегодня и немножко порассуждать над тем, что значит беречь наш дух. У меня один товарищ есть, верующий брат наш. Вот он рассказывает. Он сам пчеловод. И выезжал на кочевку. У него прицеп, машина, все. И как-то приехал уже с кочевки среди ночи. Подъехал на грузовике. Он сильно шумит, грузовик, к дому. Подъехал, остановился. Тишина, никто не выходит. Пока он там возился, никто не выходит. Жена дома, дети дома. Вот он мне сам об этом рассказывает. Захожу в дом, тоже никакой реакции. Подхожу в комнату, где жена спит. Она спит без движения, ничего не реагирует. Дом открытый, дверь нараспашку. Так он говорит, у меня в доме никогда замков не было. Как вы думаете, почему у него в доме замков нету? А он говорит, а мне брать дома нечего. Заходи, и брать нечего. Так вот мы, если по улице проходим, проезжаем, смотрим дом, на нем хорошая решетка на окнах, железная дверь стоит. Ну, у нас сразу логика срабатывает. Значит, что-то есть за этой дверью, значит, что-то есть за этими решетками. Мы понимаем, что беречь нужно что-то ценное. Если у меня паспорт, я понимаю, что паспорт – вещь ценная. Если я буду бросать, где попало, где-нибудь здесь вот оставлю свой паспорт. Ну, так я не видел, чтобы кто-то делал. Паспорт свой человек в карман положит, там, где документы лежат, спрячет. Или сумму денег определенную тоже человек хранит. То, что для него ценно, человек хранит. А то, что не ценно для него, он бросает. Мы тоже можем видеть, где-то во дворе у кого-то что-то валяется, открыто. Вот у нас, где я живу, практически забора нету, сеточка натянута, где должны быть ворота, там просто проем. И вот велосипед у нас всегда стоял около порога. Ну, не новый велосипед. Ну, постоянно он пользовался, наши ребята этим велосипедом все время ездили. И мы привыкли, что наш велосипед никто не трогает. Все время он стоит на месте. Но он и ценности особо не представлял для нас. А как-то утром проснулись, смотрим, велосипеда нету. Пропал велосипед. И нам немножко так начало там скрести что-то внутри. Так кто же посмел? Столько времени не трогали, а тут взяли велосипед. А просто-напросто он для нас ценности не представлял. Есть другой велосипед, новый, хороший. Его постоянно в дом закатываем, велосипед этот. То есть... смысл какой? То, что для нас дорого, то мы бережем. Что для нас представляет ценность, то мы храним. Так вот оно в нашей жизни происходит. Я раньше работал на большом грузовике. Ну, приходилось в командировки ездить. Но... меня нанимали люди, ну, посторонние, не в смысле для своей организации, а другие люди нанимали. Это давно, уже много лет назад было. Но я помню, как-то загрузили меня ботинками. Ну, автомобиль там в коробочках, ботинки загрузили. Посадили мне человека с ружьем, он надел камуфляж, ружье зарядил рядом с собой. И в эту поездку я ничего не знал, кроме как крутить руль. Только я останавливаюсь, он выскакивает из машины, ходит вокруг машины, смотрит. Ну, как будто большая ценность там какая-то, ботинки какие-то. В другой раз меня загрузили в несколько раз дороже товаром. Там были дорогие плиты, там кондиционеры были. Ну, такой аппаратуры, очень дорогой загрузили. Ни человека не посадили, сам не сел. У меня первый раз видел этот человек, дал документы мне, я уехал. Вот так вот в нашей жизни перекос бывает. Брат об этом передо мной уже говорил, я так вот обратил на это внимание. Мы-то с ним не договаривались. Часто бывает, что что-то менее ценное мы храним. Что-то более ценное, как-то относимся халатно. И так вот в жизни оно замечается, это у нас. Я имею в виду не в духовном плане, в физическом плане. Смотришь, кто-то купил дорогую вещь, халатно к ней относится. А не такое что-то ценное бережет. Но это в физическом мире, это не так важно. Но когда в духовном мире, когда в духовной нашей жизни мы пренебрегаем нашим духом, когда не бережем наш дух, это может закончиться плачевно. Украли у меня велосипед, ничего страшного. Кстати, он нашелся у соседей через квартал. Был этот велосипед. Нашелся велосипед. Если бы не нашелся, тоже бы сильно не переживали. Но если самое ценное, что у нас есть, наш дух, мы потеряем. Чем мы это сможем возместить? А ничем мы не сможем это возместить. И все-таки от чего же нужно беречь наш дух? Какие же опасности подстерегают нас? Ну, я так одно место Священного Писания приведу вам. Это книга Притч, 25 глава, 28 стих. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Ну, здесь можно по-разному понимать этот. Владеть духом своим, то есть, когда нужно, сдержался, когда... не нужно сдерживаться, там можно и проявить свой гнев. Но я понимаю, что здесь не об этом речь идет. Мне хотелось бы вот что отметить. Вот есть люди, которые не владеют руками, не владеют ногами. Есть люди, которые духом не владеют. Если человек не владеет руками и ногами, что мы о таком человеке говорим? Парализованный человек, да? Он парализованный. А бывает и дух парализованный у человека. Ну, вследствие чего наступает парализация? Ну, бывает так, что человек упал. Человек, может быть, нырнул неудачно. И наступила парализация. У меня двоюродный брат был. Он на речке, на этой вырос. Он жил прямо рядом с речкой. И знал каждый камешек, где находится, где выступ, где ямка. И вот когда ему было уже за 30 лет, он как-то в самом привычном месте нырнул и сломал себе шею. Вот так вот И через короткое время он умер. Но у него сразу парализовало руки, ноги, все отнялось у него. Он переломал себе шейный позвонок. Если дух наш парализован, что происходит с нами? Человек понимает, так дальше жить нельзя. Нужно бросать, нужно по-другому поступать. Нужно что-то менять в своей жизни. Но почему-то не может. Почему-то не сможет он сделать то, что необходимо. А вследствие чего наступает эта парализация? Что за травма может наступить для нашего духа? У меня есть одна книжечка. Джим Петерсон написал ее. Американский миссионер, который в Бразилии трудился. Эта книжечка называется «Евангелизм как образ жизни». Очень хорошая книжечка. Помню, когда были в нашем братстве первые миссионерские курсы. Их, правда, два или три раза они проходили, эти курсы. И там вот эту книжечку проходили. И вот интересно, что этот автор отметил. Он так говорит, что современным миром управляет дьявол. И у него есть слуги. Есть слуги, которые тоже через финансы как-то управляют миром. В их руках находится информация. В их руках находится очень много финансов. И через это они могут управлять миром. Но какова же задача лукавого, которую он проводит через этих людей? Ну, у него три направления у лукавого, по которым он борется. Это, ну, я не буду употреблять умные фразы, это соединение церкви с миром. Там есть одно слово такое, которое об это обозначает. Соединение церкви с миром. Чтобы церковь стала мирской, а мир стал церковным. Вот это задача лукавого. Но еще он в двух направлениях работает. Кстати, это тоже мы можем замечать, что оно неуклонно почему-то пробирается. И нужно очень серьезно нам бодрствовать, чтобы это не пробиралось лично в каждого из нас, чтобы дух свой беречь. Но больше всего, почему этот мир пробирается в сердце, сатана работает еще в двух направлениях. Это он старается нарушить целомудрие, сексуализировать весь мир, что мы тоже замечаем. И еще демонизация. Все это происходит методично, потихонечку, не все сразу. Это через рекламы. Мы все чаще и чаще замечаем, реклама рекламирует что-нибудь обычное, какой-нибудь продукт, какую-нибудь вещь, но преподнесут в таком виде, что человек больше обращает внимание на то, что второстепенный вроде бы в этой рекламе. Но сатана знает, для него главное не это, не та вещь, для него главное то, что он преподносит, чтобы разводить людей. И больше всего это нацелено на молодежь. И здесь через это причиняется травма. Но реклама есть реклама. Ты можешь смотреть, можешь не смотреть на нее. Вот тут говорилось за интернет, за компьютеры. Тоже как-то мне попался один трактатик. По-моему, это Менониты его издали, точно не знаю. Мне там одна мысль очень понравилась. Тоже об этом говорилось, но я еще раз хочу это оттенить. Компьютер сам по себе нужно использовать как инструмент. Вот я, допустим, не думаю, что вот эти сестры себе когда-нибудь купят болгарку, да? Или купите? Да нет. Ну, кто-то смеется, знает, что это такое. Кто-то недоумевает, может, не знает. Никакой сестре болгарка не нужна. Болгарин, говорят, может, нужен. Да. А болгарка не нужна. Да? То есть это инструмент для резки металла. А вот почему происходит так, что те, которым компьютер совершенно не нужен, его покупают? Для чего он им нужен? Понятно, он нужен для развлечения. То же самое можно и сказать по поводу телефонов. Одному брату говорю: слушай, тебе телефон нужен для того, чтобы звонить, да, звонить нужен. Говорю: ну купи самый дешевый телефон, с самым простым дисплеем черно-белым. Ты можешь набрать и позвонить, тебе могут позвонить, ты можешь ответить, смс-ку написать тоже можешь. Нет, говорит, это для меня не... Я лучше вообще без телефона буду ходить, чем с таким телефоном. Для чего он ему нужен? Для развлечения. Ему нужен не телефон, а то, что прилагается к этому телефону. И через это лукавый тоже действует, так же, как и через компьютер. Различные игры, которые и мерзкие по своему содержанию, в которых много крови может проливаться. Виртуально, конечно. Но человек к этому очень привыкает. Дух человеческий развращается. Я еще вот так вот сидел, когда размышляли тут вчера по поводу одноклассников. У меня такая мысль в голове крутится. Вот, допустим, я, лично я, 25 лет назад закончил школу. И за это время не старался никогда, ну, встретиться с одноклассниками. Ну, встречался с некоторыми, интересно, постарели там, возмужали или еще какие-то оценки давал. Интересно встретиться. Но так сильно не искал этих встреч. А когда передо мной сайт «Одноклассники», почему-то человек начинает искать, помещает свои фотографии, чтобы больше друзей было. Что это за влияние? Чье это влияние? Как вы думаете? И вот этот Джим Петерсон, он говорит, что и через компьютеризацию сатана желает демонизировать мир. Каким образом, я не знаю. Но дело в том, что действие этого, оно видно повсеместно. Может быть, кто-то сидит меня, ругает, да что ты об этом говоришь, какие-то глупости ты выдумываешь. И значит, он объясняет еще это вот с какой стороны. Человек, который попал под влияние сатаны, с какой бы то ни было стороны, он очень трудно воспринимает Слово Божие. Я не хочу сказать, что те братья и сестры, которые во время пения вышли, что они находятся под влиянием дьявола, что им не интересно Слово Божие. Я не знаю причины, по которым они вышли. Но, возможно, среди них есть немало тех, которые именно по этой причине вышли отсюда. Для них Слово Божие неинтересно. И вот эта трактатика, о котором я сейчас упомяну, Меноницкий, по поводу компьютеров, телевизора, там тоже интересную мысль он говорит. Если человек не пользуется компьютером, телевизором, не пользуется какими-то программами, даже учебными, для того, чтобы просматривать их, для того, чтобы учиться, он легко может высиживать 2-3 часа в такой-то аудитории, как у нас, просто смотреть на проповедника и слушать. Но если человек привык к каким-то компьютерным программам, привык к видео, к тому, чтобы обучался через видео, какой-то учебный процесс, ему очень трудно просто-напросто находиться в одном положении, смотреть в одну точку. Там постоянно меняются картины, там меняется обстановка на экране. Здесь же постоянно одно и то же. И человек уже просто-напросто не способен высиживать. Мы говорим о том, что маленькие детки вот такие, им трудно сидеть. Иногда подсмеются, так вот говорят. Ну-ка, Димочка, посмотри на бабушку Полю, как она 2,5 часа спокойно сидит. Почему ты так не можешь? И нам это смешно становится. Потому что мы понимаем, маленький ребенок, ему нужно, чтобы обстановка постоянно менялась. Но часто молодежь, которые уже взрослые, которые могут и должны владеть своим духом, они не могут высидеть 1,5-2 часа в собрании. Это тоже влияние той современной техники, которую мы имеем. Но возможно, что мы не сможем избежать этого. Да невозможно, мы просто не сможем. Жизнь идет своим чередом. Это все входит в нашу жизнь. И поэтому Слово Божие предупреждает нас: берегите дух ваш. Если мы не будем беречь наш дух, то мы в какой-то момент сможем оказаться наедине с компьютером, но без Бога. Мы можем оказаться в обнимку с телевизором, но Слово Божие нам будет совершенно безразлично, и мы будем думать, а что же такое произошло в нашей жизни? Почему так все поменялось? И хотелось бы вернуть старое, но мы не сможем, потому что в свое время не берегли дух. Сатана нашел лазейку, сатана нашел, как сделать нас неспособными к тому, чтобы воспринимать Слово Божие. Пусть нас Господь сохранит от того, чтобы лукавый смог возобладать в нашей жизни. Пусть нас Господь оберегает от того, чтобы так вот мы попались на удочку лукавого и не сохранили нашего духа. Еще почему может какой-то член наш быть парализованным? Но здесь уже может быть проще, частично парализованным. Вот если рука была сломанная, И она попала в гипс. Месяц-два там пробыла она в гипсе. Потом мышцы там атрофируются. И очень трудно этой рукой двигать. Тоже как, частично какая-то, как будто бы парализация наступает. И вот в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 19 стихом, апостол Павел советует: «Духа не угашайте». И там по тексту видно, да и там и маленькая буква стоит, что Духа, не только Духа Святого, нашего Духа нельзя угашать. Когда наш Дух горит для того, чтобы что-то сделать для Господа, когда наш Дух желает трудиться, а мы говорим: «Да нет, потом, да подожду», и человек ничего не делает для Господа, проходит какое-то время, и у него уже пропадает желание трудиться для Бога. Его дух становится все слабже и слабже. Огонь труда для Господа угасает, и ему уже нету никакого желания что-то делать для Бога. И про Иисуса Христа так было сказано: «Он льна курящегося не угасит». Иногда так бывает в нашей жизни, что наше духовное горение, оно дошло до того, что у нас наш дух только как лен курящийся. И вот здесь, как мы прочитали в 16 стихе нашей главы сегодняшней: «Наблюдайте за духом вашим». И нужно очень бережно раздуть ту искорку, которая еще осталась в душе нашей. Та искорка стремления к небесному, искорка стремления к Божьему. Если кто-то чувствует в себе, что ему уже все равно, ничего не хочется, нет никаких желаний, то ему нужно серьезно посмотреть, есть та искорка. У тех, у кого нет этой искорки, они просто-напросто не приехали сюда, они не захотели приехать. Хотя я даже знаю, те, которые не приехали, но у них еще есть эта искорка, какое-то стремление к Богу. Они жалеют о том, что не воспользовались в нужный момент тем, чтобы раздуть этот огонь в душе своей. Но те, которые здесь находятся, для вас есть вся эта возможность, чтобы разжечь в душе своей вот этот огонь, чтобы дух наш горел, чтобы трудиться могли для Христа, жить для Него. Не для себя жить, не для своих интересов, но для Божьих интересов. Вот я говорил о том, что человек, ну, слабый, да, физически, может быть. И вот приходилось видеть, как человек первый раз на турник попал. Он еле-еле держится, не то чтобы потянуться, ему просто провисеть какое-то время. Проходит время, он все до половины может подтянуться. Потом еще дни проходят, он тренируется, он уже один раз подтягивается, а потом все больше и больше. То есть духовный огонь в сердце своем, огонь стремления к Господу, мы за него ответственны. Написано: берегите дух ваш, наблюдайте за духом вашим. Если бы это было только делом Божиим, то Бог сказал бы: я буду беречь ваш дух, я буду наблюдать за духом вашим. Но Бог возлагает эту ответственность на нас. Он желает, чтобы мы сами делали. И в наручниках, в кандалах в Царство Божие никто не войдет. Бог никого насильно в Царство Небесное не ведет. Но каждый из нас должен понимать, что если дух я свой не буду беречь, если за ним не буду наблюдать, то я смогу где-то ослабеть, отстать в пути. А помните, что было с израильтянами в пустыне, которые отстали, которые ослабели в дороге? Помните, что с ними было? А там Амалек шел и поражал. А там Амалек мечом убивал тех, которые ослабели. Вот как поступал этот вероломный народ Амалек. И вот здесь так написано: наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Как я уже сначала сказал, что вот те, которые выходят с собрания, которые не желают слушать, которые ворон считают, если так можно выразиться, может, их правда нету здесь, но пытаются найти ворон, чтобы посчитать. Они слушают Слово Божие. Может быть, они и вероломно поступают против Бога и против своих близких, которые надеются: вот наши дорогие поехали в лагерь, там они поддержат свое духовное состояние, приедут такими окрепшими, духовно обновленными. Вы знаете, что такое вероломство? Вот записочка такая пришла. Что такое вероломство? Вероломство – это когда человек делает что-то плохое, не предупредив. Ну, пример приведу. 41-й год. До этого был было подписано между Гитлером и Сталином соглашение о ненападении. Но наступает 22 июня 1941 года, и Гитлер врывается в Советский Союз. Вот это и есть вероломство. Его не ждут, а он с войной наступил на нашу страну. Вероломство, если, дорогая молодежь, которой доверили, которая приехала сюда, но кто-то какими-то беззакониями ходит здесь занимается, это тоже вероломство. И Бог серьезно взыщет с таких, которые скверно себя здесь ведут, которые поступают, которые другим мешают, возможно, других куда-то затягивают. Это тоже вероломство. Поэтому нужно следить за духом своим и не поступать вероломно. Потому что конец тех, которые поступают вероломно, те, которые не следят за своим духом, не берегут его, он может быть плачевным. Еще мне хотелось бы оттенить одну мысль из того, что я сказал. Я прочитаю, ну я наизусть прочитаю это место Священного Писания. Его, наверное, каждый из нас с детства знает. Это притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Сердце в Священном Писании, вот это слово, которое приведено как сердце, оно обозначает средоточие всей жизни в человеке. И в этот же смысл туда же входит и дух человеческий. И написано «храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Если сократить это предложение более просто, можно так сказать «храни источники жизни». Какие же наши источники жизни? Ну, мы знаем, вот из Священного Писания примеры приведу. Иаков, точнее Исав, Исаак копал колодцы. Один колодец выкопал, филистимлянин говорит, это наша вода. Потом другой колодец копает, наша вода. Почему они у него забирали колодцы, как вы думаете? А потому что там была чистая, живая вода. В тех местах, где они жили, где-то находились в пустыне, в степях, реки рядом не было, но... Были хорошие пастбища, и нужно было скот поить, чтобы он там мог пастись. Это жизненно важно было. Хорошая вода – это очень важно для того, чтобы хорошо скот рос. Так вот как-то пришлось мне с одним скотоводом беседовать. Он говорит, очень важно для того, чтобы вырастить хороший скот, чтобы была хорошая вода. Но это важно не только для скота, это важно для нас с вами. Если будет плохая вода, будет плохо. Об этом тоже мы читаем в Священном Писании. Когда Елисей пришел в Иерихон, ему говорят, положение города очень хорошее. Все тут хорошо, но это единственная проблема. Вода здесь плохая. И там по стиху ниже видно, что там так, от этой воды была смерть и было бесплодие. Елисей исправил это положение. Но я хочу обратить внимание, что та вода, которая была в Иерихоне, от нее была смерть и от нее было бесплодие. Все хорошо, а вот вода плохая. И большие проблемы там были в этом городе. И вот если наши источники, они нас ведут либо к жизни, либо к смерти. Каковы же наши источники? Ну, я так вот отметил для себя. Источники наши – это то, что в нас с детства закладывается, и то, к чему мы стремимся с юности нашей. Такое место Священного Писания есть в притче, 20 глава. Книга притчи, 20 глава, 11 стихом. Там так написано, что по занятию отрока можно узнать, каким он будет впоследствии. Вот сейчас то, что вы делаете, что, к чему сейчас вы стремитесь, то окажет серьезное влияние на вашу жизнь. Почему я об этом заговорил? Дело в том, что я серьезно волнуюсь по поводу того, что так вот неоднократно от многих мне приходилось слышать. Да вот мне хочется сейчас, пока молодой, еще пожить, вкусить всего, всего испытать, а потом к Богу прийти и Богу служить. И бывает так вот, приводит место Священного Писания. Помните, когда Христос простил женщину грешную в доме одного фарисея? И он такую фразу там сказал. «Кому много прощается, тот много любит, а кому мало прощается, тот мало любит». И вот такое впечатление складывается, что как будто бы нужно много нагрешить, чтобы было много прощено, чтобы много любить Господа. И вот те молодые люди, которые еще видят в себе тягу ко греху, Они думают, нет, я еще погрешу, чтобы потом уже отдаться Господу, так отдаться. Если служить ему, так служить. А пока я, ну, поживу, как получится. Как-то я слышал рассказ такой про одного сына. Он сильно гневался, очень гневливым был. Чуть затронь его, вспышка гнева, много слов грубых наговорит. И вот отец ему так говорит. Сын, всякий раз, когда ты будешь гневаться, бери молоток, гвозди и гвоздь забивай в забор. Ну, сын послушался своего отца. Как прогневается, гвоздь забивает. Еще прогневается, гвоздь забивает. И поначалу он по дюжине гвоздей забивал в забор в день. Но потом как-то подходит к отцу и говорит, отец, я свой гнев победил, я уже много дней ни одного гвоздя не забил. Отец говорит, молодец, хорошо, что это у тебя так произошло, что ты победил гнев свой. А вот теперь, каждый раз, когда ты побеждаешь гнев, по одному гвоздику выдергивай. Ну, сын так и поступал. Один раз победил гнев, выдернул гвоздь. Второй раз еще выдернул гвоздь. И наступил такой момент, когда в заборе не осталось ни одного гвоздя. Потом отец, он приходит к отцу и говорит, отец, смотри, я все гвозди из забора выдернул. Отец тогда берет его, подходит к этому забору, говорит, посмотри, что стало теперь с этим забором? Он весь стал дырявый. Дорогая молодежь, если в своей жизни вы думаете сначала много нагрешить, что потом Господу много любить, оно может быть так, что ваша жизнь вся будет, как тот забор, дырявая. Ваша жизнь может непригодна быть к служению. Вы же просто не сможете послужить Господу, потому что ваша жизнь будет вся исковеркана. Так оно может произойти в жизни. Поэтому нужно серьезно следить за собой, за своей жизнью. Как-то были мы на пресвитерской конференции, и вот один брат из Осетии, служитель, рассказывал о том, как нужно воспитывать молодежь, как нужно детей воспитывать. И он так вот говорил, что о том, что нужно оберегать от всего плохого, что может влиять на наших детей. Подальше их от этого держать, никакой улицы, дальше от улицы держать. Он говорит, а мне говорят, слушай, но как ты же вырос? У них семья была христианская, отец, мать верующие, и дети все у них жили практически на улице, все выросли на улице. Он говорит, слушай, ну ты же на улице вырос, и ты теперь не просто верующий, ты еще и служителем являешься. А он говорит, а я так отвечаю, в нашей семье, ну много детей было, сейчас не помню сколько, он говорит, а я один верующий. И говорит, получается, как в книге Иова написано, остался я один, чтобы возвестить тебе. Вот так вот может получиться. Кто знает, действительно, вернешься ли ты к Богу? Будешь ли ты Ему служить, если ты хочешь нагрешиться сначала? Не засосет ли тебя настолько этот мир, что ты не сможешь вырваться оттуда? Дорогие друзья, нужно убегать от греха. Апостол Павел так и советует Тимофею. Убегай. Убегай от греха и дальше держись от этого. В книге Притч еще есть одно место Священного Писания. Я прочитаю, это 6 глава. Двадцать седьмой и 28 стих. Я прочитаю, немножко скажу по этому поводу, и мы будем заканчивать. 27 и 28 стих. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» Вы знаете, я это место прочитал не полностью. Это место говорит о целомудрии, о том, как относиться к противоположному полу. И вот это очень серьезный вопрос. Я думаю, наши братья сегодня еще хорошую беседу на эту тему скажут. Много об этом поговорят, о том, как нужно еще беречь дух. Но мне хотелось бы обратить внимание на это. Тот, кто думает, что немножко поиграется, тот, кто думает, что немножко так вот вольно себя поведу, но потом все в своей жизни я налажу, все будет хорошо. А Священное Писание так говорит. Кто может взять огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье? Можно это или нельзя? Вот возьмите с костра вечером, попробуйте, подойдите, возьмите горсть углей и в карман насыпьте. Что из этого получится? Я думаю, никто из нас даже и пытаться не будет это делать. Потому что каждый из нас понимает, каков будет результат. Но почему-то то, что касается нашего духа, мы так бестолково на все это реагируем. Мы так думаем, что все пройдет, все будет хорошо. Слово Божие говорит о закономерности. Если ты за пазуху насыпал горящих углей, обязательно прогорит платье. Да не только. Сам обожжешься очень сильно. Мне хотелось бы, чтобы каждый из нас серьезно задумался над тем, как нам жить, к чему стремиться, какой путь для себя избрать. И серьезно хотел бы предупредить каждого. Если кто хочет сначала погрешить, а потом Богу послужить, это большой обман будет. Место Священного Писания, которое говорит об этом, там совсем не об этом говорится, что нужно много нагрешить, чтобы много любить Бога. Написано, кому много прощено. Дело в том, что тот фарисей, он не менее грешный был, чем та женщина. Просто он не видел своих грехов. Очень важно через Священное Писание, через Духа Святого посмотреть на самого себя, какой я грешный. Просто нужно увидеть, какой я грешный. Не нагрешиться много. Ничего-то такого скверного много сделать, чтобы больше Христа любить. Нет, я только испачкаю свою жизнь. Моя жизнь будет похожа на тот дырявый забор. Но мне нужно серьезно последовать за нашим Господом. Каждому из нас нужно следить, чтобы наш дух был сохранен для Него. И есть такая песня «Я цвет жизни моей посвящу для Него». Наверное, наша молодежь эту песню петь будет. Вроде бы готовили, я слышал так. И хотелось бы, чтобы цвет жизни нашей каждый из нас мог посвятить Господу. Не каким-то грехам, думая, что потом буду Ему служить. Нет, посвятить Господу. Для этого нужно беречь дух, убегать от всего, что может испортить, исковеркать наш дух, изломать. Знаете, на базаре, когда мы идем покупать автомобиль, у нас вопрос у каждого, кто это когда-то покупал, стоит, а он битый автомобиль или нет? Ну, все об этом знают. Переживают, чтобы автомобиль не был битым. И самого себя, когда мы посвящаем нашему Господу, нужно целенькими предоставить Господу. В целостности сохранить и дух, и душу, и тело. Особенно дух. Пусть нас Бог в этом благословит. А сейчас мы будем молиться. Если кто желает попросить у Господа прощения за то, что не берег дух свой. Если кто желает обновить свои отношения с Господом. Это можно сделать сейчас. Это можно сделать, пройдя сюда и попрося у Господа прощения. Каждый желающий это может сделать. Пусть Бог благословит нас. Будем молиться.
Мы еще послушаем пение «Иисус, вся жизнь моя сокрыта». Пожалуйста.
Thank you.
Прекрасным пажитем обильным, в край небесный ты ведешь меня. Да, это желание Господа. И Господь об этом желании своем сказал: открыто придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Желание Господа, чтобы мы все были в обителях небесного царства. Но сегодняшняя прекрасная тема говорит нам о том, что это зависит от нас. Нам нужно беречь наш дух. Я, слушая сегодня первого и второго проповедника, и вот так пытался объединить их высказывания, проповеди, и постараться как-то очень сжато и кратко выразить, о чем, собственно говоря, заключается вот эта истина, как сберечь дух свой. И мне пришло на память такой текст, пришел на память, Послание Иакова. Иаков говорит такое слово: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. У него одно желание – поглотить нас, лишить жизни вечной. Как сберечь дух свой? Покоритесь Богу. Друзья, дорогие, у нас у каждого из вас есть свои моменты, в чем нам нужно покориться Богу. Покоритесь Богу. И покоряясь Богу, вы этим самым противостоете дьяволу. Сами по себе мы бессильны противостоять. Сами по себе это сильная духовная личность. Очень сильная духовная личность. Дьявол. Очень сильная. И мы сами по себе противостать не можем. А когда мы покоряемся Богу, тогда Господь с нами. Тогда Он убежит. Почему? Потому что Он пораженный враг. Христос имеет власть. Слава за это Господу. Поэтому, друзья дорогие, сегодня день поста и молитвы. О чем сегодня пост, кто помнит? За нас сегодня постятся. За нас, присутствующих здесь, наши родители дома постятся. О детях, о молодежи, о покаянии неспасенных родственников. Это конкретно за нас. И за нас сегодня в посте, друзья дорогие. И кто будет испытывать сердце побуждение от Бога к покаянию, так хочется сердечно вам сказать: не угасите Духа Божьего. Может быть, и сейчас у кого-то есть побуждение. Может быть, и сейчас Дух Святой у кого-то касается. Милые друзья, не вечно Писание говорит быть Духу Божьему пренебрегаемыми человеками. Пришло время, воды потопа обрушились, и человечество все погибло, за исключением тех, которые были в ковчеге. Поэтому, друзья дорогие, когда Господь зовет, побуждает, вы будьте внимательны и покоряйтесь Божьему побуждению. Если даже сейчас есть те желающие, испытывающие побуждение Господа к покаянию, можно пройти сюда и быть первыми в числе тех, которые покорились Богу в нашем лагере. Поэтому, если есть желающие, можно пройти, вместе с вами помолимся Господу. Покаяться желание? Слава Богу! Преклоните колени. Если еще у кого есть желание, друзья дорогие, проходите. Проходите. С вами беседует Бог. И вы покоритесь Божьему призыву. Пожалуйста.
Дорогой мой Господь, я благодарю Тебя сердечно за этот счастливый момент в моей жизни, за то, что Ты, Господь, зовешь меня. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты хочешь меня видеть в своих обителях. Я прошу Тебя, Ты помоги мне достойно прожить свою жизнь, чтобы, Господь, я могла Тебя каждый миг радовать. Ты прости мне все мои грехи, все, что, Господь, огорчало Тебя. Ты измени мою жизнь в корне, весь мой характер, все-все, Господь, чтобы было посвящено Тебе. Благодарю Тебя за все, Господь. Аминь.
Служение наше окончено. Я хочу некоторые моменты сказать. Нахожу, что это важно. То, что я сказал во время служения, я хочу это просто сейчас повторить. Давайте мы договоримся, что после молитвы никто не выходит из палатки. Это наше почтение будет перед всемогущим. Сохраните свое сердце от искушения. Вот будет у нас служение все. У костра ли служение? В палатке или еще где? Почтение к Богу. И не будем выходить из служения. Это моя просьба. Второй момент, на что я хочу обратить внимание, это наша культура. Культура речи, культура поведения нашего. Я не буду сейчас проводить лекцию. Нет, я просто хочу на некоторые моменты обратить внимание. Вот сейчас нас посещают внешние комиссии. Одна, вторая, третья, четвертая. Вот. Как нам вести себя в таких случаях? Такой приведу пример. В прошлом году пришла комиссия замглавы администрации района, начальник, не замначальника милиции здесь, представители еще какие-то такие, ну, люди солидные в мире. И мы стоим вместе, беседуем. Мимо нас проходит группа, два или три человека проходят. И эта женщина чувствует, что мимо нее проходит, она поворачивается так и готова сказать «Здравствуйте». Но тот, который движется, он должен первый сказать, да, культура речи или культура поведения. Если вы мимо кого-то проходите, да, вы в движении, вы должны первые сказать слово «Здравствуйте». Проходящие мимо сделали полуоборот в противоположную сторону, наклонили головы и вот так вот боком идут. Женщину это так возмутило. Она говорит им «Здравствуйте!». Они еще голову сильнее наклонили, зажмурились и быстрой походкой стали удаляться. Вы знаете, мне было стыдно. Мне было стыдно. А сегодня порадовался. Мы стоим, два инспектора, братик мимо проходит, говорит «Здравствуйте!». Они тоже так кивнули. Вот. И я вижу, им это понравилось. Братья и сестры, ну, надо показывать, что мы дети небесного Отца. У нас самая высокая культура. Христианство имеет самую высокую культуру. Поэтому, друзья дорогие, нам нужно выражать присутствие с нами Бога. Поэтому люди будут заходить, выходить. Проходите вы мимо и скажите «Здравствуйте». Спросят у вас на какой-то вопрос. Отвечайте. Но отвечайте всегда только о себе. Отвечайте о себе. Как вы сюда приехали? Я с братом приехал, я с сестрой, меня папа привез. Или там я с другом сюда приехал, да? Или еще что-то. Вот к нам одна из претензий была сегодня та, и оформил был протокол, что дети, вернее, ну да, у нас заезд, значит, от 16 лет и выше, да? Так вот, все, которые до 18 лет, это дети. Поняли? А ну-ка вы поднимите руку, кому у нас еще нет 18 лет. Детишки вы мои. Да сколько ж вас много. Так вот, послушайте меня, мои хорошие. Нужно, чтобы каждый из вас привез сюда доверенность от папы и мамы на руководителя. Мы не требуем, чтобы это было, как они требуют, нотариально заверено. Да? Но от родителей должна быть доверенность сопровождающему лицу. Ну, вот такое требование там сегодня писали. Ну, еще всякую там всячину писали. Вот. Ну, я же на что хочу сказать. Вот это требует. Я думаю, что это надо учитывать нам. Вот. И на будущее обязательно это делать. На что еще хочу обратить внимание. Мы сегодня прошлись тут вот по пищеблоку, там в столовую зашли. Ну, слава Богу, так им все понравилось. Все культурно, хорошо, чистенько, накрыто. Слава Богу. На что я хочу обратить внимание. Я потом прошел по нашему палаточному лагерю и уж такой красоты не увидел. Смотрю, постели вот так вот у некоторых. Палатка, где натянута, где не натянута, тут обувь. Возле палатки лужа, прям грязь. Вот так кто-то месит, ее там ходит, вот это все. Вот, ну, Я думаю, если бы они туда пошли, сейчас бы, знаете, в этом протоколе, который они оформили, там бы еще граф 10 было бы, наверное. Давайте, вот я к чему это говорю, давайте заботиться, чтобы у нас был везде порядок. И палаточки, чтобы всегда были натянутые. Ну, требования, чтобы на поддонах. Ну, поддонов у нас 7 нет, но где есть, хорошо. Вот. Старайтесь, чтобы в палатках всегда было все застелено. Порядочек был. Я вчера экспроприировал два... Как они называются? Ну, что чай заварю? Термоса электрических. Электрический термос или чайник электрический. Я захожу в палатку. Мы, кстати, проверяем, делаем обходы периодически. Захожу в палатку, и этот чайник, термос горячий. Его только кто-то включал в розетку. Друзья дорогие, нельзя этого делать. Ведь мы объявляли, у нас от этого перебои вот здесь. Перебои. Потому что напряжение все-таки ограничено нам дает. Из-за этого у нас проблемы с озвучиванием. Поэтому кипятка, море, подходите, берите, пользуйтесь. Ну, конечно, в разумных размерах вот это надо учитывать. Но если для чая, всегда кипяток для чая есть. Всегда. Это можно пользоваться. Поэтому это надо исключить. Вот. Во время и не во время комиссии находиться на пищеблоке людям, которые не работают на пищеблоке, категорически запрещено. У нас есть дежурные. Если вы обслуживаете столы, дежурные здесь, и придет какая-то комиссия, так и сказать, мы дежурные, помогаем накрывать на столы. Мы не работники кухни. У работников кухни есть там санитарные книжки, там все-все такое. Это их вопрос. Мы помогаем работникам кухни. Вот и все. Поэтому это имейте в виду. Ну и все. Все, друзья дорогие. С миром Божьим идите, ожидайте приглашения на собрание или на обед, куда хотите. Ну, будьте внимательны, куда пригласим, туда и пойдете.